говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Красноярске среди солдат-срочников массовое заболевание пневмонии. Великобритания будет добиваться передачи иранского досье в Совет Безопасности ООН. Состояние Ариэля Шарона постепенно улучшается. В Красноярске в одной из частей железнодорожных войск выявлено массовое заболевание пневмонии солдат-срочников, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Макаров.
Пополнение в Красноярский железнодорожный батальон прибыло из Ульяновской области в конце декабря. Командование части утверждает, что молодые солдаты заболели еще до приезда в Красноярск. Так ли это, сейчас устанавливает следственная группа военной гарнизонной прокуратуры. Официальные данные крайне скупы. Пока известно лишь то, что 9 солдат были направлены в гарнизонный госпиталь 29 декабря. Там первоначальный диагноз «острое респираторное заболевание» не подтвердился. Как выяснили военные врачи, солдаты первогодки заболели пневмонией. Сегодня, 11 января, еще 8 солдат Красноярского железнодорожного батальона были направлены в госпиталь на дополнительное медицинское обследование. Александр Макаров из Красноярска для Радио Свобода.
В центре Москвы совершено нападение на прихожан синагоги. Ранены 7 человек, 4 тяжело. По сообщению Московской прокуратуры, в здание на Большой Бронной улице ворвался молодой мужчина и стал наносить людям удары ножом. Нападавшего задержали. В России участились случаи преследований журналистов, заявил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. В интервью агентству «Интерфакс» Симонов заявил, что в прошлом году против работников СМИ были возбуждены 42 уголовных дела. 7 журналистов погибли при исполнении профессиональных обязанностей. Решение Верховной Рады об отставке правительства противоречит Конституции Украины, заявил исполняющий обязанности министра юстиции Сергей Головатый. Министерство юстиции намерено обратиться к президенту Виктору Ющенко с предложением потребовать отменить постановление парламента. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что, возможно, будет добиваться передачи в Совет Безопасности ООН вопроса об иранской ядерной программе в связи с решением Тегерана возобновить разработки в ядерной сфере.
Мы должны принять немедленные меры, чтобы защитить мир. Поэтому возможная передача дела на рассмотрение Совета Безопасности ООН – вещь важная и правильная. Решение Ирана сломать печати на законсервированных ядерных объектах и последнее заявление иранского руководства, касающееся Израиля – это очень серьезные действия, которые, я боюсь, демонстрируют недобрые намерения части нынешнего иранского режима.
Сказал Тони Блэр. Германия объявила, что Европейский Союз не сможет продолжать переговоры с Ираном, если Тегеран не пообещает отказаться от программы обогащения урана. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона продолжает постепенно улучшаться. По сообщению врачей, Шарон остается под действием легких седативных препаратов. У премьера действует и правая, и левая части тела. Он реагирует на голоса своих сыновей. Однако только через несколько дней врачи смогут определить, как сказался на организме Шарона обширный инсульт, который он перенес неделю назад.
Радио «Свобода». Новости.
В Астане состоялась инаугурация президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, вновь избранного на этот пост 4 декабря. После церемонии прошли двусторонние встречи мировых лидеров, прибывших в Астану. Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Афганистана Хамидом Карзаем в частности заявил.
Россия и Афганистан – близкие соседи. У нас там очень много друзей. Мы никогда не забываем. Будем делать все, чтобы оказать вам содействие в восстановлении, в налаживании нормальной мирной жизни,
сказал Владимир Путин. Соседние с Турцией страны принимают экстренные меры предосторожности, чтобы не допустить дальнейшего распространения птичьего гриппа. Европейская комиссия выделяет 2 миллиона евро на создание медицинской аналитической лаборатории. Планы борьбы с угрозой эпидемии разработаны во Франции и Италии. Очаги массового заражения домашней птицы выявлены в нескольких регионах Турции. Болеют птичьим гриппом и люди. Умерли 3 детей. 20 членов радикальной исламской группировки, арестованных в Испании, готовили, по некоторым данным, теракты в Европе, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Арестованные, в основном выходцы из Марокко, занимались вербовкой террористов-смертников для отправки в Ирак, а также сбором средств для своих единомышленников в Северной Африке. Кроме того, у испанских спецслужб есть основания подозревать, что группировка готовила теракты на территории Евросоюза. Министр внутренних дел Испании Хосе Антонио Алонсо.
По сведениям полиции, речь идет о весьма опасной организации, которая готовила теракты в странах Европы и, разумеется, в Испании.
В операции «Шакал» было задействовано 500 сотрудников полиции и жандармерии. В городе Виланова на северо-востоке Испании закрыта мечеть, служившая штаб-квартирой экстремистов. Среди арестованных есть лица, прошедшие подготовку в лагерях террористов в Афганистане. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
В Сиднее проходит международная конференция, посвященная проблемам загрязнения атмосферы. Представители США, Индии, Китая, Японии, Южной Кореи и Австралии намерены обсудить возможности борьбы с глобальным потеплением вне рамок Киотского протокола, ограничивающего объем выбросов в атмосферу углекислого газа. Среди предлагаемых мер – применение экологически чистых технологий. Оппоненты новой идеи считают подобные технологии слишком дорогими, что, безусловно, явится серьезным препятствием на пути их внедрения в жизнь. В Москве задержан экс-президент товарищества «Социальная инициатива» и компания Николай Карасев. Прокуратура обвиняет Карасева в получении крупных сумм от жителей Москвы, Московской области и еще 6 российских регионов, якобы на строительство домов. Ущерб предварительно оценивается в 90 миллионов рублей.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Решена ли окончательно проблема поставок российского газа в Европу? В Москве и Лондоне открылась совместная выставка ледяных скульптур. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «В этот день в эфире «Свободы» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Вчерашняя отставка украинского правительства поставила под вопрос достигнутое ранее соглашение о поставках российского газа на Украину. Судя по всему, газовая война, в том виде, в котором она происходила на рубеже 2005-2006 годов, не повторится. Однако проблема поставок российского топлива в Европу так и не решена окончательно. Тем более, что «Газпром» объявил о повышении цен на газ, поставляемый в западноевропейские страны. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Одной из жертв газовой войны между Москвой и Киевом стала Молдавия, куда газ из России шел через территорию Украины. Напомню, договор о поставках российского газа в Молдавию в 2006 году до сих пор не подписан из-за разногласий по его стоимости. Кишинев покупал газ по цене $80 за 1000 кубометров, а с нового года «Газпром» повысил цену до $160. В результате всего этого сегодня в домах Кишинева стало холодно. Городские власти сообщают, что давление газа в трубопроводах в последние дни снижается, и его не хватает для выработки достаточного количества тепла. В других европейских странах перебоев в поставках российского газа больше не наблюдается, однако здесь на повестке дня стоит другой вопрос – как избавиться от зависимости от настроения руководства «Газпрома» и самого Кремля. В Польше продолжается дискуссия о возможности подписания контракта с Норвегией для того, чтобы избавиться от этой, как считают многие польские политики, опасной зависимости. Накануне бывший министр экономики Яцек Пехота заявил, что диверсификация любой ценой не имеет смысла, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
После событий, связанных с российско-украинским газовым конфликтом, когда Польша, хотя и непродолжительное время, но получала на 14% газа меньше, в Варшаве всерьез задумались над тем, как избежать подобной ситуации в будущем. Из 11 миллиардов кубических метров газа, потребляемых страной в год, примерно 40% добываются из собственных месторождений, а остальное Польша практически полностью импортирует из России. В том, что Польша зависит от российского газа, обвинили предыдущее посткоммунистическое правительство, которое после прихода к власти в 2001 году прекратило переговоры с Норвегией и Данией о поставках газа из этих стран. Генеральный прокурор заявил о начале следствия, которое определит, кто виноват в создавшейся ситуации. ситуации, а премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич объявил о начале интенсивных работ по строительству газового терминала на побережье Балтийского моря. Министр экономики получил задание подготовить проект решения правительства, связанного со строительством газового терминала. Заявил Марцинкевич. Между тем, бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, кабинет которого прекратил переговоры с Норвегией и Данией, заявляет, что выполнить контракт с ними было невозможно, поскольку для одной Польши этого газа было бы за много, а других покупателей не нашлось. А кроме того, норвежский газ был бы значительно дороже российского. Министр экономики в правительстве Миллера Яцек Пехота также заявил накануне, что за газ из Норвегии пришлось бы платить примерно на 40% больше, чем за газ из России. Поэтому в данном случае диверсификация любой ценой не имеет смысла. Нужно сначала выяснить, купят ли газ по такой цене польские потребители, заявил Пехота. Бывший министр признался, что теперь у Польши нет шансов вернуться к согласованным ранее условиям поставок газа из стран Северной Европы. Теперь эти условия будут менее выгодными для Варшавы. Яцек Пехота при этом заявил, что не боится следствия, касающегося выяснения причин прекращения переговоров с Норвегией и Данией, и призывал работать над проблемой диверсификации поставок газа, независимо от политической принадлежности. Между тем, Януш Штайнхоф, министр экономики в правительстве Ежебуска, которое перед приходом к власти Лешка Миллера вело переговоры об альтернативных поставках, считает, что в данный момент необходима прежде всего консолидация стран Европейского Союза для решения проблемы диверсификации поставок газа. Очень часто страны ЕС реализуют проекты, которые противоречат интересам всего Европейского Союза, как, например, газопровод по дну Балтийского моря. Заявил Януш Штайнхоф. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
А вот Германия не боится газовой зависимости от России. Напомню, что в последние месяцы своего канцлерства Герхард Шрёдер одобрил проект строительства газопровода по дну Балтийского моря. Этот проект вызывал и вызывает неоднозначную реакцию, учитывая особенно разговоры о возможной будущей работе Шрёдера в «Газпроме». Впрочем, в балтийских странах строительство газопровода по дну моря в обход их территорий вызывает однозначно отрицательное отношение. В частности, специалисты говорят, что Балтийское дно усеяно неразорвавшимися боеприпасами времен Второй мировой войны, что может быть угрозой для бесперебойных поставок газа. Об этих дискуссиях корреспондент Радио Свобода в Риге Михаил Бомбин.
После окончания Второй мировой войны, а точнее в 47 и 48 годах, Балтийское море было затоплено около 65 тысяч тонн химического оружия в Борнхольмской котловине и 100 километрах от Лепои к юго-востоку от Готланда. В основном это начиненные ипритом бомбы германского и японского производства. Информация о могильниках впервые была обнародована в 60-м году, но уже тогда оказалось, что что-либо сделать практически невозможно. Оболочки снарядов проржавели и разминированию не подлежат. К тому же решение о затоплении отравляющих веществ было принято на Потсдамской конференции, и до сих пор не ясно, кто именно, Соединенные Штаты, Великобритания или Советский Союз, точнее Россия, должен заниматься обезвреживанием боеприпасов. И сейчас, в связи с началом строительства российско-германского газопровода по дну Балтийского моря, в странах Балтии заговорили о возможной экологической катастрофе.
Еще есть вопрос, как защитники среды будут реагировать? И получается довольно неприятно. Я думаю, что Латвия должна об этом говорить громко.
Считает депутат Сейма Юрис Добелис. А вот что думает о влиянии газопровода на злополучные снаряды и о проблеме вообще, директор экологической организации «Латвийский зеленый крест» Артур Плотникс.
Газопровод североевропейский, скажем так, уже навредил и вряд ли может навредить больше. Дело в том, что эта тема, точнее проблема захороненного химического оружия на дне Балтийского моря, к сожалению, превратилась в спекулятивную карту, которую пытаются сейчас разыграть как в Эстонии, так в Латвии, Литве, Польше. Я думаю, что еще найдутся сторонники. Дело в том, что не рассматривая проблема вообще, а рассматривается только прохождение газопровода. Безусловно, газопровод в какой-то степени, если он будет пролегать по районам затопления, может спровоцировать начало. С другой стороны, прокладка газопровода могла бы инициировать начало решения этой проблемы.
Что делать и кто именно должен что-то делать?
Напоминать об этом раз. И второе, создать в ближайшее время, это службу постоянного мониторинга, по крайней мере, двух районов, находящихся около Лепы. Иприт сохраняет свои основные свойства на протяжении 800 лет.
Сообщил Артур Плотникс. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Материал подготовил мой коллега Андрей Широградский. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Казахстана состоялась встреча президентов России и Украины. Владимир Путин и Виктор Ющенко заявили, что удовлетворены соглашением о газовых тарифах, достигнутым в начале января. В Красноярске в одной из частей железнодорожных войск выявлено массовое заболевание пневмонии солдат-срочников. В конце декабря были госпитализированы 9 военнослужащих. Сегодня на медицинское обследование отправлено еще 8. Непосредственная угроза жизни премьер-министра Израиля Ариэля Шарона миновала, считают его врачи. Ситуация с правами человека в Белоруссии в преддверии президентских выборов заметно ухудшается. Страна скатывается к тоталитаризму, заявил эксперт ООН по Белоруссии Адриан Северин. Иран не отступит от решения продолжать ядерные исследования, несмотря на резкую реакцию Запада, заявил бывший президент Ирана Али Рафсанджани. США и Великобритания настаивают на передаче иранского досье в Совет Безопасности ООН. Сегодня в 23 часа по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени» с Владимиром Карамурзой. Ее тема – перечеркнет ли нынешний украинский внутриполитический кризис результаты оранжевой революции. В гости к Владимиру Карамурзе придет Георгий Тихонов, в недавнем прошлом председатель Комитета Госдумы по делам СНГ. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Добрый день, Ирина. Что сегодня пишут американские газеты о России? Что вы порекомендуете?
Добрый вечер, Александр. В газете Wall Street Journal статья министра обороны России Игоря Иванова о военной доктрине России. Вот что он пишет. «Россия не бряцает оружием. Российское политическое и военное руководство считает войну крайней мерой, прибегать к которой следует только тогда, когда другие пути решения конфликта перекрыты. Наша военная доктрина заключается в создании армии, способной ответить на внешние, внутренние и пограничные угрозы 21 века. Всем известно, что когда речь идет о войне и предотвращении конфликтов, Россия в первую очередь прибегает к политическим, дипломатическим, экономическим и другим невоенным мерам. Но поддержание высокой обороноспособности нашей армии, безусловно, в наших интересах». Далее в своей статье в газете Wall Street Journal министр обороны России определяет приоритеты в укреплении и развитии обороноспособности на 2006-2010 годы. Первый – поддержание и развитие сил стратегического сдерживания, минимально необходимых для эффективного отражения нынешних и будущих военных угроз. Нет необходимости указывать на то, что наши ракеты не направлены на конкретные цели. Мы всегда выполняли и будем выполнять свои обязательства по договорам и соглашениям с Соединенными Штатами по сокращению и ограничению стратегического вооружения, призывающие к сокращению ядерных арсеналов. В то же время Россия не собирается отказываться от ядерного оружия, важнейшего инструмента защиты национальных интересов и достижения определенных политических целей. Вторым приоритетом укрепления армии министр обороны России называет развитие подразделений быстрого реагирования с поддержкой военно-транспортной авиации. Третий приоритет – боевая подготовка через участие в военных учениях. Мы впредь будем проводить совместные учения со странами, заинтересованными в глобальной стабильности, включая партнеров по Североатлантическому альянсу, Организации договора коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и миротворческих операциях, санкционированных ООН или СНГ. Это были выдержки из статьи министра обороны России в газете Wall Street Journal.
Ирина, большинство европейских газет, а также российских и газет стран СНГ в числе главных тем последние дни называют птичий грипп и возможность его распространения. Есть ли такие материалы сегодня в американских изданиях? И если есть, то какова их позиция?
Да, Александр, такие материалы, конечно, есть и в американских газетах. Это очень серьезный вопрос. И вот что пишет газета «Вашингтон Пост» в своей редакционной статье. Задает, собственно говоря, газета вопрос, готов ли мир к пандемии птичьего гриппа. Хорошо, что случаи заболевания в Турции еще не означают начало пандемии. И вирус пока не передается от человека к человеку. Если так и останется, то ущерб будет только экономический. Печально, что лишенное смысла поведение турецкого правительства и правительств других стран, при том, что проблема такая серьезная, демонстрирует, что мир совершенно не готов к пандемии. Турция создает карантинные заграждения, Россия не советует своим гражданам посещать Турцию, Иран закрыл границу с Турцией, соседние страны дезинфицируют автомобили, приезжающие из нее. Все это из-за заболевания, переносчиком которого являются птицы, как известно, не признающие карантинных зон и границ и не ездящие в машинах. Турция также объявила, что у нее достаточно вакцины. Это заявление окажется лживым, как только эпидемия достигнет значительных размеров. Ни у кого нет достаточного ее количества. Всемирная организация здравоохранения, чья обязанность контролировать распространение вируса, остро нуждается в финансировании, увеличении числа сотрудников и в программе по созданию вакцины против вируса. Вот это по-настоящему действенные меры, а не карантины и пустые обещания. Мы надеемся, что США и весь мир обсудят проблему птичьего вируса на совещании в Пекине на следующей неделе. Это была редакционная статья газеты «Вашингтон-Пост».
Спасибо, Ирина. Я напомню нашим слушателям, что с некоторыми интересными материалами сегодняшних американских газет вас познакомила Ирина Савинова. А сейчас наша программа продолжит репортаж вновь на одну из главных тем этого дня, а именно кризис в политической жизни Украины. Он продолжается после вчерашнего решения парламента об отставке кабинета Юрия Яханурова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
После консультации с юристами Юрий Яхануров заявил в среду, что его правительство не является исполняющим обязанности и будет выполнять свои полномочия до назначения нового кабинета министров. Украинские политики и правоведы неоднозначны в своих оценках легитимности постановления Верховной Рады о вотуме недоверия правительству. Так, министр юстиции Сергей Головатый назвал его актом политического произвола. Министр призвал парламент отменить это решение, поскольку оно противоречит ряду статей Конституции. С 1 января Украина начала переход к парламентско-президентской форме правления. Согласно поправкам к основному закону, только после мартовских выборов уже новая Верховная Рада получит полномочия как на формирование, так и на роспуск кабинета министров. Впрочем, некоторые юристы считают, что право на отставку правительства после 1 января имеет и действующий парламент. По словам депутата от фракции коммунистов Александра Голуба, его однопартийцы рассматривают два варианта выхода из кризиса.
Если те политические силы, которые инициировали и провели отставку правительства, отбросили на сегодняшний момент свои амбиции, мы могли бы сформировать платформу правительства национального доверия. Ну, скажем, определились бы по вопросам Украина и НАТО, место Украины в едином экономическом пространстве, взаимоотношения Украины с Россией, то есть по основополагающим моментам. Если этого не произойдет, то есть если политические возобладают интересы собственного пиара, тогда будет ситуация, что вот этот состав, который есть, правительство, он будет работать в статусе исполняющих обязанностей под жестким контролем парламента до 26 марта.
А оппозиционная партия регионов все же призывает президента сформировать новое правительство. Один из ее лидеров, депутат Раиса Богатырева, считает необходимым провести встречу с главой государства при участии ведущих политиков и руководителей крупных политических партий.
Мы имеем фактически легитимные органы управления. Это парламент и президент. Поэтому необходимо обязательно при президенте собрать политсовет, который постоянно действующий, провести политические консультации. Я думаю, что у президента есть шанс сейчас приступить к формированию нового правительства и учесть, что непубличность, непрозрачность и неумение его людей договариваться с парламентом, именно это стало причиной того, что потерпело поражение одно правительство Юлии Тимошенко и второе правительство Юрия Яханурова.
Между тем, блок Юлии Тимошенко призвал Виктора Ющенко до завершения парламентской кампании вести в стране президентское правление. Сам украинский лидер в ближайшее время собирается обсудить возникший политический кризис на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. Российско-германские межгосударственные консультации, которые намечены на март этого года, должны пройти в Томске. В городе это событие ждут с большой надеждой. В знак уважения к новому канцлеру ФРГ решили даже построить лютеранскую кирху. С инициативой строительства храма для лютеран и евангелистов выступил губернатор Виктор Крес. Он напомнил, что отец канцлера ФРГ Ангелы Меркель – лютеранский священник. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Томская евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии сегодня располагается в небольшом, обыкновенном, на первый взгляд, доме среди частного сектора. Добраться до нее сложно. Летом бездорожье, зимой все завалено снегом. Потому прихожан в лютеранской церкви сегодня немного. Всего человек 70, говорит диакон Александр Ган. И связано это в первую очередь с неудобным расположением кирхи.
То место, где мы сейчас проводим богослужение, это место очень удалено от коммуникации, от остановок. У нас есть пожилые прихожане, которым очень тяжело. С другой стороны, это тупиковое место, где у нас сейчас находится. Я просто для сравнения, что церковь всегда должна находиться где-то рядом с дорогами, с теми местами, где люди ходят и видят ее. Понимаете, то есть есть возможность людям просто прийти в церковь. Не затрудняет это как-то общение с Богом.
С 1864 года в Томске существовала каменная лютеранская церковь, но в середине 30-х годов прошлого века она была разрушена. На ее месте теперь стоят аттракционы городского сада культуры. По проекту новая кирха Святой Марии будет деревянной, другую к марту просто не успеют построить. Всего на возведение церкви для лютеран из областного бюджета планируется выделить около 14 миллионов рублей. Стоять она будет рядом с домом губернатора Виктора Креса. Томские чиновники планируют, чтобы открытие состоялось в аккурат к приезду Ангелы Меркель. Может, нынешний канцлер ФРГ, дочь лютеранского священника, и приняла бы участие в освящении кирхи. Единственное, за что переживают томские лютеране, как бы желание угодить канцлеру Германии не перевесило все остальное. Хотя диакон Евангелической лютеранской церкви Александр Ган говорит, что они в любом случае рады. Про них вспомнили, им помогли. Если бы не российско-германский саммит, кирхи для лютеран в Томске не было бы вообще.
Для нас самое важное – это не то, что должны построить церковь к приезду канцлера ФРГ, но просто мы уже давно вообще ожидали этого и просили, и хотели, и молились за то, чтобы у нас было здание церкви, чтобы историческая справедливость была восстановлена. Мы уже давно к этому шли. Но если ситуация помогает этому, то мы, конечно, очень рады и готовы приложить все усилия, которые от нас зависят, для того, чтобы это было сделано и вовремя, и в срок. Ну, естественно, нам было бы приятно, если бы действительно это было не просто рекламное какое-то предприятие, но то, что необходимо для верующих людей, для города, потому что это неотъемлемая часть города была и украшение города. И я надеюсь, что та лютеранская церковь, которая будет стоять вот в намеченном месте, она также будет украшать город.
Между тем, встреча на высшем уровне Томск ждет уже больше года. Сначала готовились встретить на томской земле Герхарда Шрёдера. Потом из-за досрочных выборов в Германии вообще было неизвестно, состоится ли саммит в Томске. И вот на встрече в декабре с министром иностранных дел ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером президент России Владимир Путин сообщил, что достигнута договоренность о межгосударственных консультациях в Томске в марте 2006-го. Если они действительно состоятся, то томские власти уверены, это будет большой шаг в развитии области. Борис Мальцев, председатель Государственной думы Томской области.
Мы все-таки были с 1949 года абсолютно закрытой Томской области. Мы 50 лет жили вообще, а нас никто не знал. Поэтому нам надо прорваться из блокады неизвестности. И лучшего повода, как этот саммит, никакой не придумаешь. О Томске, чтобы узнали за пределами России, что надо сделать. А вот надо, чтобы рассказали. А кто расскажет? Расскажут корреспонденты. Расскажут в том случае, когда приедут сюда, они рассказывают о саммите, обязательно скажут о Томске. И вообще все будут искать политики, бизнесмены на карте, где это Томск, куда это тут полетело руководство Германии, России, что-то они туда поехали. И сразу начнут справочника в интернете искать, что это такое Томск, где он расположен, чем он располагает. Это приобретение, неисчисляемое в деньгах.
На подготовку к российско-германской встрече в общей сложности уже затрачено больше 1 миллиарда рублей. Из них 700 миллионов выделил Томский областной бюджет. Эти деньги пошли на благоустройство города, реконструкцию фасадов, ремонт дорог, строительство резиденции для принятия высоких гостей. Томск к саммиту готов уже давно. Теперь власти думают лишь о деталях. Пока есть время, строят лютеранскую церковь. Томский губернатор даже пообещал в этом году выучить немецкий язык. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. В числе главных тем программы – Мировое сообщество проявляет все большую озабоченность в связи с решением Ирана продолжить исследования в ядерной области и начать работы по обогащению урана. Программа «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» 12 января в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев, и в ближайшие полчаса вас ждут новости высоких технологий и рубрика «Истории Запада и Востока».
Радио «Свобода». Новости.
В столице Казахстана состоялась встреча президентов России и Украины. Владимир Путин и Виктор Ющенко заявили, что удовлетворены соглашением о газовых тарифах, достигнутым в начале января. В Красноярске в одной из частей железнодорожных войск выявлено массовое заболевание пневмонии солдат-срочников. В конце декабря были госпитализированы 9 военнослужащих. Сегодня на медицинское обследование отправлено еще 8 человек. Организация Объединенных Наций предупредила об опасности распространения вируса птичьего гриппа на соседние с Турцией страны. В нескольких регионах Турции выявлены очаги массового заражения домашней птицей. Непосредственная угроза жизни премьер-министра Израиля Ариэля Шарона миновала, считают его врачи. Подача наркоза полностью прекращена, и премьер постепенно выходит из искусственной комы. Ситуация с правами человека в Белоруссии в преддверии президентских выборов заметно ухудшается. Страна скатывается к тоталитаризму, заявил эксперт ООН по Белоруссии Адриан Северин. Европейская комиссия обратилась к России и Молдавии с призывом возобновить переговоры по газовой проблеме. Поставки российского газа в Молдавию прекращены. Россия, как и в случае с Украиной, настаивает на повышении цен за газ. Президент США Джордж Буш назвал безответственными высказывания демократов, критикующих американскую политику в Ираке. По его словам, в этом году в Ираке возможна эскалация насилия. Иран не отступит от решения продолжать ядерные исследования, несмотря на резкую реакцию Запада, заявил бывший президент Ирана Али Рафсанджани. США и Великобритания настаивают на немедленной передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня 11 января.
В этот день в эфире «Свободы».
«11 января 1965 года. Журналист Николай Отрадин, Хомяков, отвечает на очередные выпады советской прессы в адрес Александра Керенского.
Керенский. С этим именем связан целый отрезок бурной истории нашей революции. Отрезок, даже получивший особое название – Керенщина. Волной разбушевавшейся стихии в этот ответственный период революции Керенский был поднят на самый верх и с выпавшей ему ролью не справился. И то, что он не справился, дало потом такой повод для насмешек и издевательств над ним, что, как видим из правды, некоторым людям не надоело обыгрывать этот факт еще и теперь, спустя почти полвека. Говоря откровенно, я тоже относился к Керенскому отрицательно. Пожалуй, у нас, оказавшихся за границей во время войны, такое отношение было общим. Но вот в чем разница в нашем отношении к Керенскому и отношении к нему коммунистическому. Для власти имущих в нашей стране Керенский всегда был бельмом в глазу, так он оставался олицетворением пусть и неудавшегося, но демократического периода революции, периода, который Ленин признавал самым свободным в истории России. А для нас Керенский был виноват в том, что он проглядел главную опасность, грозившую России, опасность со стороны большевизма. В конце 40-х годов мне пришлось видеть Керенского в небольшом немецком городке, куда он приезжал, чтобы повидать группу эмигрантов. Смотря на Керенского, я, признаться, думал, ну что может сказать этот старый, в самом деле обанкротившийся человек? Но, послушав его, я переменил свое мнение. Оказалось, что это человек с большим политическим и жизненным опытом и с трезвым умом, хорошо разбирающийся в том, что происходит в нашей стране и вообще в мире. У этого человека есть чему поучиться. Между прочим, шутя, он говорил, что теперь Керенщины он бы не допустил. Керенский продолжал работать, занимаясь главным образом историей революции. Сейчас он написал еще работу, уже о нашем времени. Прежде всего о том, что представляет собой нынешнее движение цветных народов и как в этих условиях надо действовать народам европейской культуры, чтобы идущая теперь уже во всем мире революция не обращалась против одних или других, а служила бы разумной перестройке отношений между людьми и народами, сохраняя накопленные ценности.
Радио «Свобода», 11 января 1965 года. Николай Отрадин, Хомяков, отвечал на выпады советской прессы в адрес Керенского.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. Их подготовил мой коллега Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Google начала распространять бесплатное программное обеспечение. Компания сформировала пакет программ Google Pack, куда отобраны наиболее полезные программы производства Google и сторонних разработчиков. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
На сегодня в пакет входят 12 популярных программ, в том числе антивирусный пакет Norton Antivirus, программы для работы с коллекциями фотографий Picasso, браузер Mozilla Firefox, проигрыватели Real Player и другие. Весь комплект Google Pack можно скачать и установить с сайта компании. Кроме того, в комплект входит программа Google Updater, которая выполняет автоматическое обновление всех программ, входящих в пакет. Ожидается, что в недалеком будущем в Google Pack войдет пакет офисных приложений OpenOffice, бесплатный аналог Microsoft Office.
Новости коротко. В Соединенных Штатах и Канаде появились первые энтузиасты, которые используют для хранения паролей и ключей чипы, имплантированные в руку. Чип стоит $2. Он имплантируется в ладонь и практически не ощущается его владельцем. Чтобы ввести нужный пароль, достаточно взмахнуть рукой на расстоянии не более 10 сантиметров от сканера, подключенного к компьютеру. Энтузиасты используют чипы как ключи от квартиры, гаража или автомобиля. На встрече пользователей имплантированных чипов в Нью-Йорке присутствовали 20 человек. Корпорация Microsoft выпустила очередное обновление для операционных систем Windows. Установка обновления должна ликвидировать вирусную опасность, связанную с заражением файлов Windows Metafile. Брешь была охарактеризована как критически опасная. Она присутствует в операционных системах Microsoft Windows 2000 и Windows XP. Как сообщает CNET News, мошенникам удалось украсть более $100 000 со счетов 50 клиентов нью-йоркских филиалов банка Washington Mutual. Злоумышленникам удалось подменить у нескольких банкоматов клавиатуры и щели для банковских карт. Вся информация считывалась с карт пользователей и копировалась на кредитные карты злоумышленников, по которым деньги снимались в других банкоматах. Банк обещал компенсировать потери. Системой видеонаблюдения получены снимки подозреваемых, и в данный момент ведется расследование.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире «Время свободы». В Москве на Пушкинской площади и на Трафальгарской площади в Лондоне состоялось одновременное открытие ледяных композиций, точных копий башни Биг Бен в российской столице и храма Василия Блаженного в Лондоне. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Еще день назад 6-метровый Биг Бен стоял в строительных лесах. Скульпторы небольшими шпателями прорабатывали мелкие детали. Частый ряд окон, орнаментальные украшения, стрелки и цифры часов. В это же время на Трафальгарской площади из ледяных блоков одинаковой величины складывали храм Василия Блаженного. Для москвичей ледяная скульптура – это украшение города к старому Новому году. Для лондонцев появление русского храма изо льда знаменует открытие в английской столице фестиваля «Русская зима». Так что обмен копиями двух зданий-символов не случайен. Впрочем, слово «обмен» не совсем точное. И Биг Бен, и храм сделаны руками российских мастеров из ассоциации скульпторов по снежным, ледовым и песчаным композициям. В Англии с ее теплой зимой, говорит заместитель директора ассоциации Олег Чернышов, срок жизни ледяного сооружения вряд ли будет долгим, а вот в Москве все-таки похолоднее, во всяком случае, пока.
Все зависит от погодных условий. Мы будем надеяться, что дождя все-таки в январе месяце, в феврале сильного не будет.
Еще многое зависит от поведения горожан.
Конечно, большинство из наших людей все-таки хотят просто потрогать, прилепить монетки, как всегда. Некоторые пытаются что-то отломать, посмотрев, есть ли у них сила отломать кусочек льда. За границей, конечно, меньше скульптуры страдают от обычных зрителей, чем у нас.
Сооружение изо льда, читайте «Ледяной дворец» Ложечникова, наряду с фейерверками и прочими маскарадными затеями, были любимыми зимними утехами XVIII века. Лет 10-15 назад они вновь вошли в моду во всех странах с достаточно холодными зимами. Как и песчаные скульптуры, ледяные недолговечны, а делают их так, как будто бы на века. Специальные эксперты на специальных фестивалях оценивают и выразительность, и мастерство исполнения. Бывает ли авторам жаль свои произведения, когда те тают или рассыпаются? Вот ответ Олега Чернышова.
В какой-то степени жалко, но поймите меня правильно, все-таки это наш хлеб, это наш бизнес. Поэтому, конечно, всегда жалко, что что-то уходит, созданное твоими руками. Но будем создавать заново новые композиции.
Лед для Василия Блаженного намораживали в холодильных установках. Для Биг Бена использовали природный из грибного канала в Крылатском. Как ни бронят экологию мегаполиса, но оказался он отличного качества, совершенно прозрачным с голубоватым отливом. А чем, кроме размера, разумеется, отличается ледяная копия от оригинала?
Конечно, мы не можем повторить все в точности, весь тот стиль Биг Бена. Все-таки лед достаточно хрупкий материал, но и потом часы все-таки не ходят.
С наступлением темноты ледяные скульптуры становятся похожими на хрустальные. В них вмонтированы лампы. Идущий изнутри свет делает контуры четкими и подчеркивает все грани. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Знаменитому киноактеру Максимилиану Шеллу недавно исполнилось 75 лет. «Шутки и житейские истории» лауреата Оскаровской премии записал наш корреспондент Юрий Векслер.
Недавно на вопрос, какие годы были для него более счастливыми, в браке или вне его, Шелл ответил. «Я должен сказать, что моя дочь – это нечто неимоверно прекрасное. И это чудесно – видеть, как она растет. Но, конечно же, свобода для меня, личная свобода, превыше всего». Я помню, когда я снимался в роли Петра Великого, у меня в Москве брала интервью журналистка из «Правды». Она спросила, что для вас самое важное в этом мире? Я ответил, свобода. Извините, сказала она, я не имею права так написать. Что же делать, ответил я, не пишите. Через 3 месяца к власти пришел Горбачев, и та же журналистка снова навестила меня и сказала, теперь я могу так написать. Я хочу этим сказать, насколько люди бывают зависимы от политических представлений и заблуждений. Я как-то беседовал с Дюренматом, мы дружили с ним. Беседовали об Аристофане и его комедиях. Я сказал тогда, что Аристофан писал с натуры современные вещи и называл их комедиями. Если бы сегодня кто-нибудь стал бы писать пьесу о госпоже Меркель и господине Шрёдере, то это тоже, наверное, была бы комедия. На вопрос об отношениях с женщинами Шелл рассказал как-то. Когда я был молод и влюблен, и, конечно, несчастливо, я страшно страдал и в полном отчаянии спросил Хорста Хешлера, первого мужа моей сестры, «Скажи, Хорст, как надо обращаться с женщинами? Индивидуально или по определенной схеме?» Он ответил, индивидуально, по определенной схеме. Шелл любит рассказывать в форме притчи. Вот одна из них в продолжении темы мужчины и женщины. Если ты говоришь женщине «я люблю тебя», то она спрашивает, А что ты любишь во мне более всего? Если ты скажешь «твое тело», конечно, так можно сказать только с провокационной целью. Тогда сцена продолжается так. А мою душу? Конечно, я люблю и твою душу. А мое сердце? И сердце, конечно, тоже. Но мое тело все-таки больше, спрашивает она. Это как в анекдоте, где женщина дарит мужчине два галстука, вечером он надевает один из них, и тогда она говорит, другой, как я вижу, тебе не нравится.
Подробнее рассказ о лауреате Оскарской премии Максимилиане Шелли слушайте в очередном выпуске Европейского часа программы «Поверх барьеров». Впервые сегодня в 9 вечера и завтра в четверг в 2 часа дня сразу после новостей. В Москве 19 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Казахстана, Астане, состоялась встреча президентов России и Украины. Владимир Путин и Виктор Ющенко заявили, что удовлетворены соглашением о газовых тарифах, достигнутым в начале января. Организация Объединенных Наций предупредила об опасности распространения вируса птичьего гриппа на соседние с Турцией страны. Непосредственная угроза жизни премьер-министра Израиля Ариэля Шарона миновала, считают его врачи. В Красноярске в одной из частей железнодорожных войск выявлено массовое заболевание пневмонии солдат-срочников. Европейская комиссия обратилась к России и Молдавии с призывом возобновить переговоры по газовой проблеме. Иран не отступит от решения продолжать ядерные исследования, несмотря на резкую реакцию Запада, заявил бывший президент Ирана Али Рафсанджани.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди экономическая панорама, которую подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Инфляция в России в 2005 году составила 10,9% против 11,7% по итогам 2004 года. Об этом сообщила Федеральная служба статистики. Итоговый показатель роста потребительских цен оказался ниже последних правительственных оценок. Первоначальный прогноз по инфляции на 2005 год составлял 8,5%, однако Министерство финансов и Министерство экономического развития в марте скорректировали его до 10%, а во второй половине года до 11-11,5%. По планам правительства, в 2006 году инфляция в России должна снизиться до 8,5%. Первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев считает выполнимой эту задачу.
Центральный банк в 2006 году, безусловно, будет принимать активные меры по сдерживанию инфляции. Это наша главная цель. Мы обязаны сделать так, чтобы в 2006 году индекс потребительских цен не превысил установленный уровень 8,5%. А мы хотели бы продолжить этот курс. Мы будем для этого очень взвешенную денежно-кредитную политику. Мы вероятно, будем, может быть, если потребуется, идти на дополнительное укрепление рубля. Ну и в целом использовать весь этот механизм привлечения средств, которые в соответствии с законодательством мы имеем.
Между тем, по оценке Министерства финансов, замедление темпов роста потребительских цен до 8,5% в нынешнем году и как минимум до 4,5% в 2008 возможно только при проведении достаточно жесткой денежно-кредитной политики. В этой связи его эксперты настаивают на ограничении бюджетных расходов государства. Говорит министр финансов Алексей Кудрин.
В настоящее время запланировано около 770 миллиардов рублей профицит. Если цена на нефть будет немножко выше, чем запланирован в бюджете, то он будет чуть-чуть выше. Я думаю, что он будет чуть-чуть выше. Я думаю, что он будет где-то около 1 триллиона. Многие скажут, а почему бы нам его не потратить на развитие производства? Это деньги, которые в данном случае будут излишними для экономики. Поэтому этот триллион мы должны изъять, накопить до лучших времен. Точнее, до времен, когда мы сможем это потратить на разные цели, будь то на зарплату, а будь то на инвестиции.
Объем частных вкладов в российских банках к началу ноября 2005 года составил почти 2,5 триллиона рублей, на 26% больше, чем в начале года. По текущему курсу это более 87 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных вкладов, размещенных в банковской системе страны, сократилась за 10 месяцев на 4,2% и составила 55,7%. Объем предоставленных российскими банками кредитов за 10 месяцев 2005 года увеличился примерно на 33%, до 5 триллионов 600 миллиардов рублей или в пересчете 196 миллиардов долларов. Об этом говорится в материалах Центрального банка России. При этом объем банковских кредитов, выданных частным лицам, к началу ноября составил почти 940 миллиардов рублей или 33 миллиарда долларов. По сравнению с началом 2005 года этот показатель увеличился примерно на 68%. Между тем, в России в 2006 году будут приняты поправки в законодательство, регламентирующие ответственность частных лиц за невозврат банковских кредитов. Такой закон, по мнению президента Ассоциации российских банков Горегина Тасуняна, сегодня стране необходим.
Очень важно культуру ответственности за взятый кредит, за взятые обязательства качественно повысить. У нас есть представление о том, что если взял в долг и не можешь вернуть, подумаешь, с кем не бывает. В бизнесе, извините, так не бывает. Если ты взял кредит, ты должен вернуть, и это особые требования по возврату кредита, потому что в противном случае тот, кто тебя кредитовал, окажется в состоянии невыполнения обязательств перед другими, третьими, четвертыми, и тогда уже системные риски возникают.
Арбитражный суд Москвы отказал компании «Евроцемент», крупнейшему в России производителю цемента, в удовлетворении иска об отмене решения Федеральной антимонопольной службы, в октябре признавшей ее виновной в установлении монопольно высоких цен. Тогда антимонопольная служба потребовала от компании до 1 ноября снизить цены на цемент до конкурентного уровня, а до 1 февраля выплатить бюджет 1 миллиард 900 миллионов рублей, незаконно, по ее мнению, полученного дохода. В конце октября компания «Евроцемент» обжаловала это решение в суде, что приостановило исполнение предписания антимонопольной службы. Говорит руководитель службы Игорь Артемьев.
Мы собрали доказательства, на мой взгляд, убедительно свидетельствующие о том, что нарушение было. Но мы хотим не просто, чтобы прекратилось нарушение. Мы хотим взыскать, в том числе с этого монополиста, колоссальную сумму в бюджет Российской Федерации и таким образом вернуть ее гражданам. И кроме того, открыть возможность всем предпринимателям, любой строительной компании, претерпевшей от этого монополиста ущерб, взыскать не только свои потери от этого неуправляемого роста цен, но упущенную выгоду и моральный вред.
Дочерняя компания американской корпорации Globtel Communications заключила соглашение о развертывании в 30 крупнейших городах России сетей беспроводного доступа в интернет. Ее российским партнером станет компания Интернафта, которая обеспечит финансирование проекта общей стоимостью 600 миллионов долларов. Первые сети, обеспечивающие широкополосный доступ в интернет, интернет-телефонию и беспроводной доступ по технологии DEST, будут развернуты в Москве и Санкт-Петербурге. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 48 копеек. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 34 рубля 33 копейки, курс на четверг 34,35. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из США. Поговорим о корпорации, которая вызывает самые разнообразные и сильные эмоции в мире, наряду разве что с «Макдональдсом» или «Кока-Колой». Речь идет, как вы, наверное, догадались, о компьютерном гиганте «Microsoft». Для сторонников свободного предпринимательства история Microsoft – это история блистательного успеха. Для левых и антиглобалистов Microsoft – главный враг культурного и технологического разнообразия мира. Между тем, возможно, сама эта корпорация представляет собой модель человечества в миниатюре. О том, что за люди работают в этом компьютерном гиганте, и о том, каким образом они получают там рабочие места, из Сиэтла, в пригороде которого расположен главный офис Microsoft, Леонард Маневич.
Компания Microsoft начала свое существование в 1975 году. Сотрудниками фирмы были тогда два человека, Билл Гейтс и Пол Аллен, которые занимались разработкой программ и программных языков для только что появившихся компьютеров. В наши дни компания Microsoft насчитывает более 60 50 тысяч сотрудников и отделения фирмы находятся в 80 странах мира, рассказывает сотрудник компании Microsoft Марк Гершафт.
Microsoft — это просто как целый город, страна, особенно учитывая, что он разбросан по всем, ну, кроме Антарктиды, континентам. Вот, я не знаю, может, в Африке тоже, не знаю, есть, нет. Microsoft выпускает продукты на десятках языков. Некоторые продукты полностью локализованы на конкретный язык, некоторые частично локализованы, некоторые вообще позволяют менять язык прямо по ходу использования. Есть люди, которые, например, занимаются тем, что они именно знают огромное количество языков или очень хорошо знают какие-то ограниченные количество языков, они переводят продукты на другие языки. Поэтому в Microsoft есть практически люди разных специальностей. Есть, например, разработчики, есть тестеры, есть программ-менеджеры, которые придумывают, которые ищут какие-то рынки сбыта, там маркетинг, опять же. Есть люди, которые работают практически во всех областях. И это перечислил только самых, так сказать, распространенных, потому что есть огромное количество людей, которые занимаются совершенно разными делами, и охранники в том числе.
Возраст самого молодого работника компании – 18 лет, а самого пожилого – 74.
Есть люди, которые попали в Microsoft, когда их компанию скупил Microsoft. Вместо того, чтобы тратить пару лет на то, чтобы разработать продукт и довести его до уровня, когда он будет конкурировать с какими-то уже существующими, они могут выбрать существующую компанию, скупить либо продукт, либо целиком всю компанию. Microsoft регулярно проводит рекрутмент.
Наемную работу.
Наемную работу, да. То есть проводит какие-то викторины в разных странах, в том числе в России.
Это объявляется или это...
Объявляется, но не знаю, насколько широко. Microsoft проводит набор среди хороших высших учебных заведений в Америке. Некоторые еще во время обучения проходят internship. Такую, так сказать, практику в Microsoft.
По неофициальным статистическим данным, в центральном отделении Microsoft, которое находится в городе Редмонд, это город-спутник Сиэтла, штат Вашингтон, в настоящее время работают более 900 русскоязычных сотрудников.
Крупные компании, они охотятся за умными людьми и готовы, так сказать, их найти где угодно и быстрее, чем конкуренты. Возможность попасть в Microsoft есть у любого. Позиции бывают постоянные, позиции бывают контрактные. Контрактные позиции человек не является сотрудником Microsoft. Он работает на Microsoft, но по контракту. То есть он является сотрудником какой-то другой компании, которая предоставляет рабочую силу Microsoft на время, под проект.
Разницу в положении постоянных и контрактных работников Microsoft попытался объяснить еще один русскоязычный сотрудник Ехескил Рапопорт.
Раньше контракторы могли работать по 5 лет. Все были довольны. Не получали часовую зарплату, не получали дополнительные деньги, если они работали больше, чем надо. А потом они решили судить Microsoft, сказать, что мы были как постоянные работники. Мы точно так же ходили, там же сидели, тем же самым занимались, а нам не давали ни акции, ничего. Мы хотим тоже акции. И, к глубокому моему удивлению, выиграли в суде. Microsoft сказал, хорошо. Дальше они сделали так, что теперь контракторы явно не могут сказать, что они как постоянные работники.
Успеху продвижения компании на рынке русскоязычных пользователей способствует привлечение к работе выходцев из стран СНГ.
Насколько я знаю, недавно был выпущен продукт, который назывался Windows Starter Edition, то есть Windows для начинающих практически. Он был предназначен для развивающихся стран, и цель была в том, чтобы захватить рынок начинающих пользователей и предоставить им версию Windows по приемлемой цене.
Выпуская дешевую лицензионную продукцию, Microsoft рассчитывает значительно сократить рынок сбыта контрафактных компьютерных программ. Леонард Маневич для Радио Свобода, Сиэтл.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы «Времени свободы». Буквально через несколько минут подводить итоги сегодняшнего этого дня на волнах Радио Свобода будет мой коллега Андрей Шар, и сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей. Что будет в основе вашей программы?
Добрый вечер, Александр. Злоумышленник с ножом вечером в центре Москвы совершил нападение на прихожан синагоги. По разным данным, получили ранения от 7 до 10 человек, и по некоторой информации преступник – это скинхед. Репортаж корреспондента Радио Свободы с места события в открытии программы. Потом поговорим о последствиях ситуации на Украине, где ушло в отставку правительство, вернее, было отправлено в отставку правительство. Поговорим об инаугурации президента Казахстана Назарбаева на очередной срок, а в конце программы вспомним о том, что исполнилось 100 лет врачу Альберту Хоффману, который изобрел в свое время ЛСД, которое стало потом опасным наркотиком.
Спасибо, Андрей. Три последних часа программы «Времени свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».